Любовь Баматова, в Москве 18:07, в эфире информационная программа «Время свободы». Свергнутый ливийский диктатор Муаммар Каддафи убит сегодня при штурме его родного города Сирт. На севере Косово миротворческие силы КФОР начали разбирать баррикады, возведенные местными сербами на дорогах, ведущих к пограничным пунктам на границе с Сербией. В Белоруссии установлен единый валютный курс. Подтверждена девальвация белорусского рубля с начала года более чем в 3 раза. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Так, на севере Косово миротворческие силы КФОР сегодня начали разбирать баррикады, возведенные местными сербами на всех дорогах, ведущих к 2 пограничным пунктам на границе с Сербией. На прошлой неделе командование международных сил распорядилось, чтобы до 17 октября были разобраны баррикады, сооруженные почти 3 месяца назад, рассказывает наш белградский корреспондент Айя Куги.
Атмосфера на севере Косово крайне напряженная. Четверг днем до начала нашей передачи прямых столкновений сербов с международными силами не было, но было пара небольших инцидентов. Сообщается, что несколько человек задержано. Сербские источники утверждают, что международные силы КФОР вместе с европейской миссией «Эулекс» особых успехов в операции разбора баррикад не имеют. Они лишь расширили зону своего контроля вблизи контрольного пропускного пункта на границе Сербии на 350 метров. Но все дороги в этом районе и дальше заблокированы сербами. Это, например, на 17 местах на всех дорогах северного района и посреди разделенного между сербами и албанцами города Косовская Митровица. Таким образом, сербы под блокадой держат и миротворцев. Военные призывают сербов покинуть баррикады, грозясь применить силу. Однако, кроме перцового газа, даже не следоточивого, другой силы они пока не применяли. Любопытно, что от этого газа пострадали не только сербы, но и 8 военнослужащих КФОРа. Вот так уже больше месяца на баррикадах круглосуточно дежурят граждане сербы. С утра на главные баррикады, там, где ожидается действие военнослужащих НАТО, где они распорядили свою технику по разбору баррикад, в массовом порядке прибыли сотни граждан, они продолжают прибывать, а в первых рядах они распорядили женщин. Была идея даже привести детей, но пока от нее отказались. Кстати, в северном районе Косово все школы закрыты. Может быть, нужно и напомнить то, что официальный Белград призвал командование сил НАТО в Косове силу не применять, а местных сербов сохранить спокойствие. Однако многие белградские специалисты опасаются, что север Косово больше контролирует сербские лидеры из националистически ориентированных партий, которые в Сербии находятся в оппозиции, то есть белградское правительство на них не может повлиять. Белград, по крайней мере, публично отмеживается, оставляя конфликт решать лидерами сербов из Косово. Власти Сербии сообщают, что они пытаются организовать прямые переговоры местных сербов с международными посредниками.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куги. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, специалист по странам бывшей Югославии. Андрей, итак, вот эти баррикады были сооружены почти 3 месяца назад. Что стало непосредственным толчком к их возведению? И в чем вообще суть этого конфликта?
Ну, глубинная проблема – это, конечно, сербско-албанские противоречия, которым уже не первые десяток лет в этом районе. Непосредственная причина – это вопрос о контроле над 2 пунктами – таможенно-пограничными пунктами на границе Косово и Сербии, которую албанцы считают государственной границей, сербы далеко не все с этим согласны. Некоторое время назад контроль над этими участками, над этими пограничными пунктами установили албанские таможенные пограничные войска, силы, и сербы с этим не согласились, и в знак протеста против этого они требуют некоторого переходного статуса этих пунктов. В знак протеста против этого начались вот такие народные волнения, разные версии о том, кто движущая сила того, что происходит сейчас в северном районе Косово. В журналистских кругах бытует версия о том, что эти контрольные пункты использовались как перевалочный пункт для контрабанды там сигарет, алкоголя и прочей нелегальной продукции, и за этим стоят вот эти националистические сербские организации, которые во многом контролируют ситуацию на на этих просторах и отличить там политику чистую от, собственно, криминальной или полукриминальной экономической деятельности довольно сложно. Мне доводилось бывать в тех краях, тут надо понимать, о чем идет речь. Это горные такие депрессивные районы, работы нет, молодежь болтается без дела, власти тоже толком нет, поскольку косовским властям они не подчиняются, сербские власти никто не признает, Белград, в общем, по отношению к этим территориям тоже такую двойственную занимает политику, и, в общем, проводит политику, и, в общем, вот эта обстановка, конечно, безрадостная, людям некуда деваться, нечем себя занять, и отчасти это, конечно, становится причиной такого рода, возникновения такого рода конфликтов.
Ну и давайте оценим роль Белграда. Белград занимает, как вы упомянули, двойственную позицию, все-таки чем она продиктована, как бы вы ее сформулировали?
Ну, об этом правильно сказал, на мой взгляд, совершенно Ая Куги. Дело в том, что Белград до конца не контролирует политические процессы на этих территориях. Административно он не может их контролировать, поскольку, хотя Белград и не признает независимости Косово, все-таки это признается большинством международного сообщества, и формально это территория Косово. Дело в том, что там есть такая река Ибар, на которой стоит вот этот город Косовская Митровица, к северу от него живут преимущественно сербы, южнее живут албанцы, и, в частности, многие политологические теории о необходимости раздела Косово, вот отдать сербам северные территории Косово, а южнее реки Ибар до конца, до самого, до границы с Македонией, все это, чтобы оставалось албанцам, это все, собственно говоря, имело довольно широкое хождение. Это такая вот ничья земля, что называется. То есть там, в общем, это такая некоторая территория относительного безвластия. Там формально действуют законы Косово, там существует вот этот крайне сложный, тоже противоречивый мандат международных миротворцев. Вот внутри этого сербского этноса и общества переливание этих всяких комитетов единства за защиту сербы, оно тоже проследить его довольно сложно. И в результате получается такая пестрая картина, но вакуум власти там существует абсолютно точно. А вакуум власти – это лучшая питательная почва для возникновения и такого рода протестных движений, и для всяких полукриминальной и криминальной активности, в которую вовлекается все больше и большее число косовских сербов.
Ну и все-таки в Белграде понимают, что вот эта двойственность позиции, несомненно, негативно сказывается на восприятии вообще в Белграде, Белграда в Европе и, соответственно, перспективы
присоединения к европейским... Я думаю, понимают, но, собственно говоря, деваться им особенно некуда, потому что по внутриполитическим причинам отказаться от борьбы за так сказать, сербское Косово не в состоянии сербский президент Борис Тадич, сколь бы демократическим он не был, да, я думаю, и душа его, собственно, не лежит к этому. Понимание того, что Косово потеряно, как сербская земля, фактически, оно в Белграде уже десятилетия существует, однако реальных политических инструментов для того, чтобы четко свою стратегию сформировать, в Белграде не хватает просто объективно. То есть, и, в общем, так сказать, не хочется, ну, я не завидую политикам, которые оказались в этом положении. В частности, это одна из причин, по которым конфликт так долго тлел и по которым его не удается быстро погасить.
Ну и, судя по вашим словам, признание Косово, независимости Косово, Сербии, даже в отдаленном будущем.
Я думаю, что нет. Я думаю, что этого не предвидится, а вот то, что там происходит, вот такие события, там кто отвечает, кто виноват за это, уже совершенно это другой вопрос, не тема беседы, но то, что это еще отдаляет возможность сорванные сербско-косовские переговоры, которые более-менее как-то там начинались, где-то идут. И понятно, что пока страсти не утихомирятся и ситуацию каким-то образом не будет взята под контроль международными силами, ни о каком возобновлении политического диалога по этому вопросу не приходится и думать.
Спасибо. Это был Андрей Шар. Мой коллега, специалист по странам бывшей Югославии. Московское время 18:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Информационные агентства и телеканалы распространяют фотографии, на которых предположительно тело свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого сегодня при штурме города Сирт. В Московском городском суде сегодня, как ожидается, коллегия присяжных может вынести вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. На Украине около 400 человек пикетировали Верховную Раду, требуя сохранить социальные гарантии, которые планируется урезать в будущем году. Выборы президента Молдавии назначены на 18 ноября. Турецкие войска ведут наземную операцию против курдских боевиков на севере Ирака после вчерашних нападений сепаратистов на армейские блокпосты, в результате которых погибли 24 военнослужащих. на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню нашим слушателям, что в 23 часа по московскому времени в нашем эфире «Поверх барьеров» и, как всегда, по четвергам, это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Итак, «Поверх барьеров» впервые в эфире сегодня в 11 часов вечера по московскому времени. Сразу после новостей не пропустите. На информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать, и на линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. На прошлой неделе республиканцы в Сенате заблокировали обсуждение выдвинутого президентом Обамой законопроекта о рабочих местах. Как американская пресса в эти дни комментирует эту новость?
Здравствуйте, Андрей. «Молчание элит» – так озаглавила свою статью колумниста газеты «Вашингтон-Пост» Катрина Ванден Хёвел. Она пишет, что музицирование императора Нерона во время римского пожара – ничто по сравнению с бездействием Вашингтона и Уолл-стрит, в то время как мировая экономика скатывается на грань всемирной депрессии. Неудивительно, пишет автор публикации, что движение под названием «Захвати Уолл-стрит» распространяется по всему миру. Заблокированный в Сенате законопроект о рабочих местах – это крайне умеренный документ. Более половины его содержания – это просто попытка избежать ухудшения экономической ситуации. Даже ветеран республиканской партии Ньют Гингрич возмущен. Он спрашивает, если вам предложат выстрелить в голову или отрезать ногу, что вы предпочтете? Так называемый прогрессивный кокус в Конгрессе является чуть ли не единственным голосом здравомыслия в какофонии бессмыслицы. Республиканцы считают, что экономику взорвали не финансисты Уолл-стрит, а лобби по борьбе с нищетой, что бизнес теряет доверие, но не потребителей, что сокращение государственных расходов и повышение налогов не принесет вреда, если будет обещана реформа финансового регулирования. Наиболее вероятно, что вся вина будет возложена республиканцами на президента Обаму. Это может сказаться на выборах 2012 года, пишет в «Вашингтон-Пост» журналистка Катрина Ванден Хёвел. Андрей.
Алан, мы регулярно сообщаем о проходящей в США предвыборной кампании, в ходе которой 8 кандидатов от республиканской партии сейчас оспаривают друг у друга право противостоять демократу Бараку Обаме на выборах через год. Какие материалы в американской прессе на эту тему привлекли ваше внимание сегодня?
Газета «Des Moines Register» задается вопросом, может ли бизнесмен стать президентом Соединенных Штатов. Вопрос не праздный. Двое из самых вероятных республиканских кандидатов – бывшие успешные бизнесмены. Это бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, мормон, как мы знаем, и афроамериканец Герман Кейн. На теледебатах во вторник Ромни заявил, что американский народ был бы рад избрать человека, способного дать стране новые рабочие места. Герман Кейн, который резко набрал очки в последние недели, бизнесмен с 42-летним опытом, он вывел из кризиса сеть пиццерий. Газета «Des Moines Register» ссылается на ряд экспертов, считающих, что президент-бизнесмен – это самый лучший вариант для страны, экономика которой сегодня является самой актуальной проблемой. Другая же группа экспертов полагает, что люди из бизнеса не способны охватить более широкий круг вопросов, как это обязывает должность президента Соединенных Штатов. Об этом, напоминаю, пишет газета «Des Moines Register». Андрей.
Илан, второй месяц в Нью-Йорке проходит общественная акция под названием «Захватим Уолл-стрит». Участники выступают против, как они говорят, жадности финансистов. Есть ли свежие публикации на эту тему сегодня?
Андрей, газета «Бостон Глоб» пишет, что сейчас место лагеря активистов движения «Захвати Уолл-стрит» в Нижнем Манхэттене стало достопримечательностью для приезжающих в Нью-Йорк туристов. Именно это место, а не всемирно известное Таймс-сквер. Сейчас здесь идет активная продажа фотографий, футболок, безделушек, тематически связанных с протестами. Многие туристы говорят, что поражены скромностью и непритязательностью лагеря вразрез с телерепортажами о буйствах протестующих. Многие поначалу считали все это цирковым шоу, но, пообщавшись с демонстрантами, искренне заинтересовались, стали разделять их взгляды и выражать им сочувствие. А владельцы же близлежащих кафе и ресторанов, напротив, недовольны. Они говорят, что демонстранты часто заходят к ним, чтобы принять душ, посетить туалет и тем самым вносят большую сумятицу в их бизнес. Об этом пишет «Бостон Глоб». Андрей.
Спасибо, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас о главной теме этого дня. Из Ливии поступили сообщения о пленении свергнутого лидера страны Муаммара Каддафи. Утверждается, что он был схвачен в городе Сирт, который был полностью взят сегодня утром под контроль силами переходного правительства. Затем поступили сообщения о том, что Каддафи был убит при штурме Сирта. Сейчас информационные агентства и телеканалы распространяют фотографии, на которых предположительно изображено тело свергнутого ливийского диктатора, рассказывает Валентин Барышников.
Мы объявляем миру, что Каддафи погиб от руки революции. Это исторический момент, это конец тирании и диктатуры. Каддафи встретил свою судьбу. С таким заявлением выступил представитель Национального переходного совета Ливии Абдель Хафес Гада. Муаммар Каддафи находился у власти в Ливии 42 года. Минувшей зимой против него начались массовые выступления, которые вскоре переросли в полномасштабное вооруженное противостояние. Весной, когда войска Каддафи осадили оплот повстанцев, город Бенгази, международное сообщество приняло решение о воздушной операции по защите мирного населения. В августе повстанцы взяли столицу страны Триполи, и вот 20 октября он погиб в своем родном городе и в своем последнем оплоте в городе Сирт. Обстоятельства смерти Каддафи пока не ясны. Ранее представитель совета Абдель Маджид Млекта заявил агентству Рейтер, что Каддафи был ранен в ноги, а также в голову, и позже, уже будучи схваченным, скончался. По словам Млекты, Каддафи пытался бежать из Сирта, но его автоколонна была атакована самолетами НАТО. Ранее, однако, появились сообщения со ссылкой на рассказ некоего бойца сил нового правительства, утверждавшего, что Каддафи был найден прячущимся в яме и что он кричал «Не стреляйте схватившему его человека». Сообщение о том, что Каддафи схвачен, вызвали ликование среди сил нового правительства, установивших в четверг утром полный контроль над городом Сирт. Сирт был последним крупным оплотом сторонников Каддафи. Тяжелые бои за него продолжались несколько недель. Силы нового правительства столкнулись там с ожесточенным сопротивлением. Большинство из 100-тысячного населения Сирта бежало. И вот в четверг утром силы переходного правительства после полуторачасового боя установили контроль над всеми районами Сирта. Представитель переходного совета Махмуд Шамам заявил телекомпании BBC.
Мы можем подтвердить, что город Сирт был освобожден. Это великий день для ливийского народа, который долго ждал освобождения.
Сирт, расположенный в центральной части ливийского побережья, оставался последним ключевым городом под контролем сторонников Каддафи после падения Триполи. Новое переходное правительство Ливии ранее заявляло, что сможет объявить об освобождении страны от режима Каддафи только после того, как Сирт будет взят. Впрочем, группа сторонников Каддафи продолжали оказывать сопротивление в некоторых других районах, в частности, в городе Бенивалид. Глава военного совета Триполи Абдуль Хаким Бельхадж заявил.
Что касается освобождение Сирта, то мы благодарим Бога за это. Наши силы достигли своей цели, и сегодня они объявили о том, что Сирт был освобожден. Завершено освобождение всей территории Ливии, и мы призываем наших бойцов вести себя ответственно и продолжать охранять безопасность в городах, чтобы в страну вернулась стабильность и безопасность, которым мы призывали во время революции 17 февраля.
Это был глава военного совета Триполи Абдул Хаким Бельхадж.
Рассказывал мой коллега Валентин Барышников. Слушайте радио «Свобода». В Москве 18 часов 24 минуты. Приозерский район Ленинградской области постигло экологическое бедствие. Вблизи поселка Громово разлился коровий навоз. При этом уже установлено, что авария не ликвидируется должным образом, хотя сделать это необходимо срочно ввиду надвигающихся холодов, рассказывает Татьяна Вольская.
Навозные реки текут в поселке Громово из племзавода Красноармейский. В конце сентября там проходила проверка Россельхознадзора и Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры, обнаружившая на предприятии целый букет санитарных и экологических нарушений. Отсутствие твердого покрытия дорог, нормального ограждения, оно присутствует только частично, а что самое главное, зона хранения навоза тоже не имеет ограждения. Не огорожены также ни санитарный пропускник, ни дезинфекционный барьер, не санитарная бойня, есть и другие санитарные и экологические нарушения. У руководства животноводческого комплекса не оказалось документов, подтверждающих согласование с органами государственного ветеринарного надзора по поводу размещения на земельном участке биотермических ям. А сами эти ямы оказались расположены на ненадлежащем расстоянии от предприятия. Попутно на производстве обнаружились мешки с кормами, хранящиеся без поддонов, заменитель сухого цельного молока молока с истекшим сроком хранения, а в холодильной камере убойного пункта нашлись неклейменные туши. Так что еще в сентябре в отношении директора племзавода Красноармейский были возбуждены дела об административном правонарушении. Но это, видимо, не заставило руководство устранить нарушение, и вот в навозохранилище случился прорыв. По предварительным данным, на территории в 6000 квадратных метров разлилось около 1500 кубометров навоза. По счастью, в воду они пока не попали, но если аварию срочно не ликвидировать, это только дело времени. Животноводческие предприятия Ленинградской области часто выглядят так плачевно потому, что выращивать крупный рогатый скот здесь попросту невыгодно и приходится экономить на всем, включая навозохранилище, не говоря о зарплатах персонала, говорит руководитель Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук.
Навоз, попадая в водную среду, уменьшение количества кислорода, что вызывает замор рыбы после этого. Потом происходит отравление растительности. И, наконец, во время разложения навоза возникает не только полезные вещества, которые растительность может усвоить, но также и выделение этими самыми бактериями продуктов своей жизнедеятельности, которые являются ядовитыми, а опасны для живых существ. Если у нас кормов нету здесь, то не надо стараться сделать дешевую говядину.
Этот случай симптоматичный, потому что у нас и промышленные предприятия строят, не учитывая экологическую безопасность, и сельскохозяйственные тоже. Да, сельское хозяйство возрождается, но ему нужно помогать, чтобы оно было экологически безопасным, считается председатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга Лина Зернова.
Свинофермы или фермы крупного рогатого скота, птицефермы – это такой же опасный объект, который представляет действительно угрозу для окружающей среды. Вот разлился этот навоз, конечно же, это попадет в грунтовые воды, попадет в водоемы, которые загрязняются органическими веществами, органикой. И вот это загрязнение, оно создает самую благоприятную среду для цветения водорослей, для развития патогенной флоры. И все это может остаться. Сейчас, слава богу, конечно, осень, холодно, но это может дожить вообще до весны, и дело это продолжится. Вообще так вот, загрязнять свою землю просто нельзя. Я думаю, что вообще-то органы местной власти, органы субъекта федерации, природоохранные органы, они должны очень щепетильно подходить к тому, какой объект открывается, насколько введены очистные сооружения. Не брать взятки за то, что они ставят свои подписи, а проявлять принципиальность и должную ответственность при пуске таких объектов.
По мнению Лины Зерновой, главное, что это происшествие имеет системный характер.
Самое главное, вот нет надежды на то, при таком отношении именно контролирующих органов, органов надзора прокурорского, местных властей, нет надежды на то, что ситуация исправится. Вообще говоря, общество, конечно, должно как-то вот этому безобразию противостоять, потому что кто страдает? Страдают широкие круги населения. Потому что они начинают пить некачественную воду.
По сведениям Лены Зерновой, около трети подземных источников Ленинградской области уже загрязнены. Так что, покупая в магазине воду, где написано, что она добыта со 100-метровой глубины, нельзя быть уверенным, что она действительно чистая. А происходит это именно из-за таких локальных экологических катастроф, как в поселке Громово. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Информационные агентства и телеканалы распространяют фотографии, на которых предположительно тело свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого сегодня при штурме города Сирт. Представители Ливийского национального переходного совета подтверждают, что раненый Каддафи был схвачен и умер по дороге в город Мисурат, а его тело отправлено в безопасное место. По факту крушения в Амурской области фронтового бомбардировщика Су-24 возбуждено уголовное дело. В результате авиакатастрофы погибли два члена экипажа. На Украине около 400 человек приняли участие в пикете Верховной Рады. Они требовали социальные гарантии, которые планируется урезать в будущем году. Выборы президента Молдавии назначены на 18 ноября. Соответствующее постановление принял парламент республики. Если глава государства не будет избран с двух попыток, парламент будет распущен, после чего должны состояться его досрочные выборы. Турецкие войска ведут наземную операцию против курдских боевиков на севере Ирака после вчерашних нападений сепаратистов на армейские блокпосты, в результате которых погибли 24 военнослужащих, как как сообщило турецкое военное командование, в операции участвуют 22 армейских батальона при поддержке авиации. На севере Косово миротворцы НАТО применили сегодня слезоточивый газ против демонстрантов-сербов. В Греции сегодня второй день продолжается всеобщая забастовка в знак протеста против правительственных мер жесткой экономии. Вчера вечером парламент предварительно одобрил соответствующий законопроект. Окончательное голосование состоится сегодня. Премьер-министр правительства палестинской автономии Салам Фаяд считает, что пока нет условий для возобновления мирного диалога с Израилем. Тегеран подверг критике новый отчет ООН, в котором отмечен рост числа нарушений прав человека в Иране. В Сантьяго, столице Чили, прошла акция протеста студентов с требованием бесплатного образования. Акция переросла в беспорядки. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии своего коллегу Андрея Шарова, на этот раз как автора и ведущего итогового выпуска нашей программы, который выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Андрей, вам слово.
Спасибо, Андрей. Сегодня плывет план программы, информационный день довольно дерганный, сказал бы я. Главная новость дня, конечно, это ликвидация убийства, пленение Муаммара Каддафи в городе Сирт. Наш с вами коллега Валентин Барышников готовит большой рассказ об этом со всеми деталями, подробностями, которые удастся узнать, и понятно, что с этой темой я открою программу. Ожидаем вердикта по делу об убийстве Егора Свиридова. Продолжается судебное заседание и совещание присяжных заседателей. В эти минуты, как только станет понятно, вынесут ли сегодня это решение или отложат до завтра, решится и судьба этой темы, но планирую пока включить ее в итоговый выпуск программы. Поговорим о встрече Дмитрия Медведева со студентами факультета журналистики. Расскажем об отставке депутата британского парламента, связанного с агентом, как полагают, российской разведки в Британии Екатериной Затули-Ветер. А в конце выпуска расскажу о том, что 20 октября в Челябинске открылся памятник или памятный знак чехословацким легионерам. Штаб этого воинского соединения, сформированного в годы Первой мировой войны, из пленных или добровольно оставшихся в плен солдат славян австро-венгерской армии, некоторое время располагался в Челябинске. Там некоторые из них и погибли. В Челябинске открытие такого памятного знака у железнодорожного вокзала вызвало нешуточную для города общественную дискуссию. Вот что рассказывает челябинский историк, исследователь истории Чехословацкого легиона в России Геннадий Канинский. Давайте послушаем.
Первоначально пришла информация, буквально следующее было сказано. В Челябинске сооружается и будет торжественно открыт памятник белочехам. И она вызвала, соответственно, бурную реакцию. На самом деле он не будет построен, он будет воссоздан, потому что такой памятник в свое время, во время гражданской войны, уже был построен в Челябинске в 18 году на Казанско-Богородицком кладбище на месте захоронения павших чехословацких легионеров. Простоял менее года и с приходом в Челябинск Красной Армии был взорван, а захоронение было уничтожено. В нашем общественном сознании укоренилось, что слово «памятник» соответствует какому-то монументальному сооружению, которое сооружается в целях возвеличивания, прославления какого-то деятеля или какого-то события. В данном случае слово «памятник», а слово «поминовение» – это не что иное, как символическое надгробие на месте захоронения чехословацких легионеров. Но восстанавливается не на том месте, где было историческое захоронение. На том месте восстановить его нет никакой возможности. Сейчас это с развитием города, самый центр города, там плотнейшая городская застройка на месте этого кладбища. Было принято решение выбрать место в Челябинске, которое хотя бы приблизительно связано с какими-то моментами пребывания здесь чехословацкого корпуса. А был он здесь довольно продолжительное время. В Челябинске находился штаб чехословацкого корпуса. Поэтому восстановили там.
Геннадий Канинский, исследователь истории Чехословацкого легиона из Челябинска, продолжу эту тему и подробно расскажу об открытии в Челябинске памятника или памятного знака чехословацким легионерам в заключении итогового выпуска программы «Время свободы». Открою его, как обычно, Андрей, в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Сегодня в Белоруссии был установлен единый курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Таким образом, после 6 месяцев существования 4 разных курсов власти вернули финансовые процессы в рыночные рамки. Теперь официально можно утверждать, что белорусский рубль с начала года девальвировался почти в 3 раза, рассказывает Виталий Цыганков.
20 октября впервые за последние полгода торги на белорусской валютно-фондовой бирже прошли в рамках единой сессии, результатом чего стала ликвидация множественности курсов, существовавшая в стране фактически с марта этого года. Официальный курс белорусского рубля к доллару по итогам торгов составил 8680 рублей. Таким образом, однодневная девальвация официального курса составила 52%, а в целом с начала года белорусская валюта упала почти в три раза. На 1 января курс доллара составлял 3000 рублей. Власти опустили рубль наиболее болезненным для населения и бизнеса способом, считает руководитель ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. По его мнению, торги показали, что ситуация в экономике еще хуже, чем она представлялась ранее, поскольку по своей воле белорусские власти едва ли отказались от политики множественности курсов. Интересно, что за два дня до открытия единой торговой сети Александр Лукашенко предрекал грядущее падение курса доллара.
Имейте в виду, что курс доллара такой не будет. Сейчас ведем вторую сессию буквально днями, и курс доллара этот рухнет. Если уж откровенно говорить, мы высокий курс доллара и поддерживали. Не вмешиваясь, где-то аккуратно. Почему? Я же вижу, кто делает заявки на эти доллары, на иностранную валюту. А это в основном так называемые индивидуальные предприниматели и те, кто ввозит импорт некритического порядка. Ну так почему им доллар дешевый продавать? Но главное, это то, что предприятия сейчас не продают валюту, они ждут единого курса, какой он сложится.
Очевидно, однако, что рынок не очень поверил заверениям белорусского президента. Большинство аналитиков считает, что после некоторой стабилизации белорусский рубль продолжит свое падение. Председатель клуба финансовых директоров Андрей Карпухин говорит про возможные последствия очередной девальвации.
Выход на единый курс – это всего лишь попытка узаконить то, что и так сложилось. Узаконить и признать это рыночным. В итоге должны подорожать медикаменты. Мираж подорожает бензин. Коммунальные будут расти, и от этого никуда не деться. И дай нам всем Бог теплую зиму. Но шоковой терапии для людей не будет. Они плавно, по чуть-чуть, по 5, по 7% в месяц будут повышаться. Что касается остальных цен, то дай бог, чтобы курс установился и продержался. Так, чтобы власти не хитрили и не выделывали никаких трюков, и не позволяли колебаниям курса плюс-минус 20%. Экономика от одних этих колебаний приходит в ужас и перестает работать.
Стоит также отметить, что по официальным данным инфляция в Беларуси от начала года превысила 80%. По новому курсу средняя зарплата белорусов составляет около 250 долларов. В два раза меньше, чем это было в начале года. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры» и автор сегодня Александр Вагнер.
В российских блогах снова обсуждают коррупцию. Известный пользователь живого журнала Алексей Навальный в очередной раз опубликовал на своей странице информацию об имуществе чиновников, на этот раз из Краснодарского края.
Был в Краснодарском крае такой вице-губернатор Мурат Ихеджак. Я его немного помню, потому что когда-то давно он был членом партии «Яблоко». Тогда очень радел за свободу и демократию. Но постепенно товарищ этот стал радеть за особый путь, не нужен нам этот Запад, и свобода слова не означает вседозволенности. В таком примерно ключе «Единая Россия» не должна оглядываться на выпады оппонентов. Постепенно Ихеджак превратился в одного из самых одиозных чиновников Краснодарского края. Отвечал за внутреннюю политику, что означает за цензуру в СМИ, отстранение от выборов оппозиции и фальсификации в пользу партии жуликов и воров. Потом Ихеджак умер. А сейчас выяснилось, что престарелому папе этого замечательного представителя «Единой России» со скромными официальными заработками принадлежит 75 квартир площадью 5199 квадратных метров. Прелесть какая! Становится ясно, что под фразой «Единая Россия не должна отвечать на выпады оппонентов» кроется нечто весьма личное. Вообще, для единороссов Краснодарского края это обыденная ситуация. Все мы помним о молодом даровании студентки-миллиардерши Анастасии Ткачевой, которая по чистому совпадению является племянницей губернатора области единоросса и дочкой депутата Госдумы единоросса. Умница девочка, и училась хорошо, и два трубных завода построила, и птицефабрику, и строительную компанию создала.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в комментарии на странице ежедневного журнала считает, что в России происходит уверенное воссоздание Советского Союза.
Ненависть к советской цивилизации носит у правящей и владеющей Россией тусовки феноменально односторонний характер. В тех сферах, в которых СССР действительно был нелеп и отвратителен, наблюдается не просто трепетная реставрация, но и весьма изощренное, энергичное и изобретательное усугубление. В самом деле, численность заключенных на душу населения в России намного превышает послесталинский уровень при, насколько можно судить, практическом прекращении борьбы с преступностью. Брежневская геронтократия выглядит конкурентной и самообновляющейся средой на фоне нынешней. Закончившие паровозный техникум советские чинуши на фоне нынешних кувшинных рыл с корочками едва ли не Гарварда производят впечатление глубоких интеллектуалов, а разбрасывание денег на маниакально амбициозные программы на фоне современных инвестиций, инноваций, инфраструктуры представляется долгосрочным и сверхрациональным инвестированием. С другой стороны, коррупция и легализация награбленного в фешенебельных странах как подлинная национальная идея офшорной аристократии по определению не какого-нибудь Лимонова, а лично господина Суркова, столь же объективно требует тысячекратного усугубления пороков совка от невменяемости агитпропа до карательной психиатрии.
В западных блогах снова всплыла тема экономического кризиса в общем и греческого кризиса в частности, особенно в свете продолжающихся в Афинах протестов, связанных с принятием парламентом пакета документов по сокращению дефицита бюджета. Американский турист, прибывший в Грецию накануне, делится своими первыми впечатлениями в блогах «Хаффингтон Пост».
Мусор за несколько последних недель грудами лежит на улицах. Туристам запретили приближаться к Акрополю. Аэропорт был закрыт целый день. Это самый настоящий флешмоб. Ситуация в общественном секторе достигла точки кипения, и теперь каждый греческий рабочий марширует под один и тот же барабан. Его действия хорошо отрепетированы. Главные участники протестов усталые, нетерпеливые и голодные. Официально в Афинах закрыты все фирмы, чем многие гордятся, а мне страшно. Окружающий мир не собирается заботиться о греках, им никто не поможет, когда они вернутся на свои рабочие места после демонстраций.
В блогах «Гардиан» комментатор Саймон Дженкинс называет лидеров крупнейших стран еврозоны слепцами и сравнивает их медлительность и отсутствие стратегии при оказании помощи Греции и другим оказавшимся в кризисе странам с аналогичными действиями в 30-х годах прошлого века, завершившихся подписанием Мюнхенского соглашения.
Финансовый кризис Евросоюза попахивает Мюнхеном. Сейчас, конечно, нет нацистской Германии, но, как и в 30-х, есть бесконечные встречи, попытки заключить соглашения, полеты туда-сюда с конечным пунктом назначения никуда. Такое же нежелание признать, что катастрофа не за горами, но есть надежда, что кто-то другой примет необходимое, но трудное решение. Кто-нибудь способен объявить о дефолте Греции? Нет. Истеричное следование мантре, более тесное сотрудничество в рамках Европейского Союза привело к тому, что в монетарных кандалах оказались 17 очень-очень разных экономик, притворившихся, что они одно целое. Сделана ошибка в умозаключении. Крах предсказан даже самыми умеренными евроскептиками.
«Таймс» уже оставила всякие попытки разобраться в происходящем, основываясь на экономических теориях. В довольно обширном комментарии издание рассказывает о существующих точках зрения на кризис от ведущих экономистов, но делает неожиданный вывод.
«Евро или драхма? Тратить или копить? Инфляция или дефляция? Джон Кейнс или Фридрих фон Хайек? На кого и на что нам ориентироваться, когда экономика в кризисе? Уж точно не на экономистов».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители Ливийского национального переходного совета подтвердили, что свергнутый ливийский диктатор Муаммар Каддафи был схвачен и умер по дороге в город Мисурата, а его тело отправлено в безопасное место. По факту крушения в Амурской области фронтового бомбардировщика Су-24 возбуждено уголовное дело. В результате авиакатастрофы погибли 2 члена экипажа. В Московском городском суде сегодня может быть вынесен вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. На Украине около 400 человек пикетировали Верховную Раду, требуя сохранить социальные гарантии, которые планируется урезать в будущем году. Выборы президента Молдавии назначены на 18 ноября. Соответствующее постановление принял парламент республики. Турецкие войска ведут наземную операцию против курдских боевиков на севере Ирака после вчерашних нападений сепаратистов на армейские блокпосты, в результате которых погибли 24 военнослужащих.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев встречается с ограниченным студенческим контингентом.
Комментарии экспертов.
Арт-директор фестиваля «Артодокс» Лев Наумов о потерянном кино.
В блогах «Свободы».
Марина Салье. К черту хандру или всем спасибо за поздравления.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Мировые цены на нефть за последние сутки снизились почти на 3% на опасениях расширения долгового кризиса в Европе в канун очередного саммита ЕС. Однако в целом с начала года цена, например, российской нефти выросла почти на 15%, что обеспечило значительный приток в страну дополнительной валютной выручки. При этом курс рубля за период с 1 января до 20 октября в целом, наоборот, снизился примерно на 3%. О том, как изменения мировых цен на нефть в этом году отражались на курсе российского рубля, в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Российская нефть в этом году в целом подорожала так же, как европейская марки Brent, к цене которой она и привязана. Примерно с $94-95 за баррель на 1 января до $108 к 20 октября. Но если иметь в виду динамику цены нефти Brent в этом году, можно ли в целом говорить о том, что ее основные колебания были связаны именно с крупными политическими событиями последних месяцев? Например, в Ливии, на долю которой до них приходилось примерно 2% общемирового экспорта нефти. Из Москвы аналитик нефтегазового сектора из инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин.
Я думаю, что события в Ливии определенную долю волатильности добавили на рынок, но не думаю, что это решающий фактор. На мой взгляд, общий тренд больше связан с ощущением определенной исчерпанности или приближения момента, когда наступит исчерпание свободной мощности в первую очередь в странах ОПЕК, то есть в тех странах, где она действительно до сих пор еще существует. Поэтому, наверное, нужно больше говорить о проблемах со стороны предложения нефти, чем о проблемах со стороны спроса на нефть.
Некоторые эксперты полагают, что текущую динамику мировых цен на нефть определяют в основном новости, касающиеся долгового кризиса в Европе, и что в связи с этим многие крупные инвесторы опасаются предпринимать новые вложения в те сегменты финансовых рынков, которые связаны с энергоносителями.
Ну, это один из самых спорных вопросов вообще в сообществе аналитиков и людей, сидящих за этим рынком, то есть роль финансовых инвесторов. На мой взгляд, она не является определяющей. Эта роль может быть чрезвычайно неприятной во времена, когда схлопывается, так сказать, свободная мощность, возникают такие кризисные явления, тогда действительно эти явления усугубляются финансовыми спекуляциями. Но если просто посмотреть на график движения Брента, начиная приблизительно с мая этого года, то мы вообще не видим четкого тренда, мы видим какие-то флуктуации такие достаточно хаотичные. И может быть, если тренд прослеживается, то очень слабый тренд вниз.
Рост цен на нефть приносит России дополнительную валютную выручку. Тем не менее, даже при том, что российская нефть подорожала с начала года почти на 15%, чистый отток капитала из страны, наоборот, увеличился. Банк России прогнозировал его в $36 миллиардов на целый год, но уже к концу сентября этот отток составил почти $50 миллиардов. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Безусловно, цена на нефть остается очень важным фактором. Ну, потому что, во-первых, она определяет платежеспособность российских компаний, наличие денежных ресурсов в российской экономике. Поэтому сохраняется принцип, что более высокая цена на нефть, она как бы стимулирует интерес к российской экономике, потенциально приток капитала. С другой стороны, мы видим, что из-за роста импорта у нас происходит увеличение рисков, связанных с стабильностью курса рубля в долгосрочном периоде. И поэтому в последние 12 месяцев мы видели ситуацию, когда цены на нефть, они росли, но сочетались с оттоком капитала. И вот этот отток капитала, он как раз отражал некое структурное, так сказать, беспокойство экономики по поводу возможности сохранять приток экспортных доходов в условиях, когда рост импорта слишком быстрый. Поэтому общий принцип, он, конечно, сохраняется неизменным. Цена нефть по-прежнему очень важный индикатор, но при этом России требуется очень значительное повышение цен на нефть для того, чтобы сохранять стабильность капитального счета.
Цена нефти считается едва ли не главным из факторов, определяющих курс российского рубля. Эксперты вывели даже некую арифметическую зависимость. Рост или падение стоимости российской нефти на 10 долларов за баррель ведет к изменению курса российской валюты к доллару примерно на 2 рубля. Однако в нынешнем году это соотношение явно не выдерживается.
Соотношение чувствительности валютного курса к цене на нефть достаточно стабильно во времени. Это действительно принцип 10 долларов за баррель, где-то 1,5-2 рубля за доллар сохраняется. Но мы видим, что рынки, они, конечно, ориентируются не столько на текущие фактические цены, или там на среднегодовые. Они, конечно, движутся вслед за ожидаемыми ценами. И вот эти ожидания, они играют принципиальную важную роль. Но с точки зрения динамики российского курса рубля в этом году, мы, в общем-то, видели ситуацию, что когда цена на нефть была порядка 120 долларов за баррель, у нас курс довольно там 28-29 рублей за доллар, и при этом, когда вот в последнее время цены на нефть падали до уровня 100 долларов за баррель, соответственно, это привело к ослаблению курса рубля где-то до 32 рублей за доллар. Поэтому, в общем, правило оно остается неизменным. Другой вопрос, что, конечно, в период турбулентности и нестабильности финансовых рынков нужно смотреть не столько на фактические уровни цен на нефть и курс рубля, сколько на некие, так сказать, ожидания рынка.
Экспортная цена российской нефти повысилась с начала года с 94 до 108 долларов за баррель, то есть почти на 15%. Официальный курс российского рубля к доллару на 1 января составлял 30.35, а на 21 октября 31.37, то есть общее снижение составило 3,3%.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» Сергей Синицкий. Публичный семинар, посвященный роли проработки прошлого в посттоталитарных обществах, проходит сегодня в Москве в помещении Международного общества «Мемориал». Его участникам, ученым различных специальностей, предлагается сравнить ситуацию в двух странах – постсоветской России и послевоенной Западной Германии, рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Историческая память в посттоталитарных обществах – это основная тема семинара. Насколько важна проработка прошлого при переходе к демократии? Опыт развития двух стран – России и Германии – показывает это весьма наглядно. Один из основных докладчиков, Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, о том, какие моменты прошлого наименее проработаны в российском массовом сознании.
Я бы сказал, две тематических линии. Первая – это... Собственно, что такое Россия, советская Россия, постсоветская Россия, их место в мире. И второе, отношение России и Советского Союза, и постсоветской России к другим странам, к другим народам, к их судьбе, к их свободе. То есть, в конечном счете, это тема двух мировых войн. Это тема послевоенного, после Второй мировой войны, мирового порядка. Это тема распада СССР и того, что возникло после СССР.
Какие основные тенденции в общественном мнении вам тут видятся?
Я бы сказал, что общая тенденция и главная линия, она характерна и для официального взгляда на историю, и для мнений большинства россиян. Хочется иметь парадную, триумфальную, такую чистую, ненадеванную и незапятнанную историю. В этом смысле историю, которая не имеет ничего общего с темой проработки прошлого, темой коллективной ответственности, темой преодоления тех поступков, тех несправедливостей, которые, в частности, совершала советская, постсоветская Россия по отношению к другим народам, к людям внутри Советского Союза и внутри России, к целым народам, классам, группам населения внутри страны.
А что это означает? То есть, иными словами, каковы последствия такой ситуации?
Как показывает исторический опыт, тема прошлого и, в частности, проработки прошлого очень прямо, непосредственно, жестко связана с перспективами демократизации страны, с одной стороны, и модернизации страны как в смысле экономическом, социальном и политическом, так и в смысле культурном, цивилизационном, мировоззренческом. Только прорабатывая прошлое, можно прийти к сознанию свободной страны, к сознанию свободного человека, а, соответственно, свободного союза свободных людей, каковым и является демократическое общество.
Насколько свойственно россиянам коллективное чувство вины за прошлое?
Я бы скорее говорил об ответственности за прошлое. В принципе, 3/5, 2/3 и даже 3/4 россиян не готовы признавать ответственность, если эта историческая ответственность как-то влияет на триумфальный статус России, на ее место великой державы, на ее особое положение в сегодняшнем мире. Поэтому, как только мы, социологи, формулируем вопросы в терминах, должна ли Россия принести извинения за, там, скажем, оккупацию стран Балтии на протяжении нескольких десятилетий, то, соответственно, мы получаем, что 2/3 взрослого населения считают, что нет, конечно, никаких здесь извинений не должно быть. В лучшем случае процентов 15-20, по другим вопросам, может быть, 25, но почти никогда не больше, согласны с тем, что есть определенная ответственность в Советском Союзе, в советской истории, в новой российской истории. Есть такие эпизоды и целые периоды, за которые страна, ее руководство должны были бы принести извинения. Общее отношение к истории россиян сегодняшних я бы скорее сформулировал так. Не надо копаться, тем более что мы так и не восстановим правды о том, что было там в сталинскую эпоху 30-х годов, что было позднее. В этом смысле история нам не указ, разбираться в ней незачем, и мы не несем за нее никакой ответственности.
А что все это говорит о самом обществе?
По крайней мере, две вещи. Это общество не демократическое, и второе, что это общество не взрослое, не зрелое. Оно не готово принять трудность, может быть, даже мучительность жизни и взрослого опыта, и жить с этим.
Отмечает социолог Борис Дубин. По свидетельству экспертов, участников семинара в мемориале, послевоенная Германия пришла в конечном счете к совершенно другой, в корне отличной от российской, модели осмысления памяти о прошлом.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева, авторы ведущие выпуска Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Ее ведущий сегодня наш петербургский корреспондент Виктор Рязунков. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну а я прощаюсь. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Думаю, что люди действуют правильно. Нужно поставить...
Проводятся аналогии с периодом Брежнева. Они бессмысленны.
Наша месть будет грозной.
Полицейские попытались задержать режиссера Александра
Сакова. Крушение самолета Як-42 привели действия одного из пилотов. Он затормозил на взлете.
Президент Саакашвили почти сразу подписал указ о лишении гражданства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».